Глава 21. Два воина и жрец растерянно стояли над телом погибшего соратника. Рассеченная грудь, в которой плескалась лужица крови на месте сердца, безмятежное лицо, украшенное счастливой улыбкой, крайне неуместное для трупа с такой раной. А еще с тела не пропала одежда. И соратник не отвечал на вызовы, ни в чате, ни на мобильный. Абонент не существует. Я летел сквозь тьму. Потоки теплого ветра омывали тело, играя с распахнутыми крыльями. Подо мной плескался океан. Океан жизни, где в причудливые узелки сплетались жизнь и смерть, упоение страстью и погоней, страх, что гонит вперед или заставляет тело неметь, притворяясь бездушным камнем. Запахи и зовы. Бесконечное число смыслов и путей. «Найди свой путь и будь счастлив», — шептал лес. А над головой простиралось бездонное небо. И теперь, чтобы упасть в него, не нужно терять даже жалкой точки опоры, а просто чуть иначе изогнуть крылья и камнем упасть в безмятежную глубину неба, не оставив даже кругов на воде. Крохотный с такой высоты город внизу приветливо сверкнул огнями. Я сложил крылья и рухнул вниз, раскрыв их лишь у самой земли, резко изменяя направление полета. Мягко опустился на подоконник и, сбросив одежду, завалился спать.
«Здравствуй, Филин».
«Здравствуй, Самум. Ты что-то хотел спросить?»
«Да. У тебя есть еще сны?»
«Еще сны? Есть. Но они не для всех. В них слишком много меня. Для других они будут ядом, разъедающим душу. Давай я лучше расскажу тебе сказку».
«Сказку? Я знаю все сказки. Очень многие из них легли в основу этого мира».
«Самонадеянный сверхразум. Невозможно знать все сказки. Если ты возьмешь сказку и изменишь там пару слов, она может изменить смысл. Весь смысл. Но для такого недоверчивого тебя у меня есть сказка, которую ты точно не знаешь. Ты хочешь услышать сказку про ветер?»
«Про ветер? Я могу считать ее из твоей памяти».
«А зачем? Отключи снова свои оценочные и аналитические модули и слушай».
Ветерок родился в осеннем лесу из украшенным багрянцем и золотом, когда бегущие куда-то по своим делам леса махнули хвостом, взметнув целый ворох кленовых листьев. Он гулял между стволами дубов и грабов, кружил вихри сухих иголок в корнях поваленных елей. Однажды, когда ветерок уже вырос и стал ветром, способным срывать листву с деревьев и выдувать тепло из неаккуратно выкопанных нор, он увидел мальчика. Мальчик стоял над глубоким оврагом, раскинув руки, и смотрел вниз. Ветер не размышлял ни мгновения и ударил изо всех своих сил. Удар получился так себе, но хрупкой фигурке мальчика, застывшего в неустойчивом равновесии, этого хватило. Мальчик беззвучно сорвался вниз. Ветер упал на дно оврага вслед за ним, ожидая слез боли и криков о помощи, но он услышал смех. Мальчик рухнул на мягкую подушку из опавших листьев и хохотал. Хохотал в лицо ветру, набирающему силу и швыряющему ссор мальчишки в лицо в бессильной злобе. Прошло 10 лет. Ветер улетел за эти годы в сторону холодного моря, где словно пастуший пес гонял отары облаков, полных дождя и снега. Иногда играя, он накидывался на поверхность океана, поднимал высочайшие волны и разбивал их о прибрежные скалы. Мальчик вырос и стал юношей. Он сидел в вороньем гнезде на верхушке грот-мачты, обозревая бескрайний океан. Море было неспокойно, и холодные брызги иногда долетали до самой вершины корабля, касаясь юного лица острыми иглами. Юноша улыбался холодному и негостеприимному морю, переливающемуся всеми оттенками расплавленного свинца. Ветер не стал бить сразу, как в прошлый раз. Он собрал страшный хоровод из туч, отяжелевших от крупного града, заключая хрупкую каравеллу в кольцо беснующихся демонов, и после этого уже поднял волны, чтобы разорвать, разметать корабль по морю, не оставив от него даже памяти. Небо и море смешались. Огромные волны снова и снова накатывались на корабль, скрипела оснастка, рвались паруса. Все, кого не смыло за борт, молились богам о спасении. Но боги молчали, И только с грот мачты раздавался счастливый, полный ничем не замутненной радости хохот. Хрупкая человеческая душа была дирижером ненависти стихий. Взмахи тонких, загрубевших от тяжелой работы пальцев заставляли взвыть беснующихся духов моря. Смеху вторили завывания упивающегося своей силой шторма, бьющего потоками ветра наотмашь так, что трещало, грозясь лопнуть, словно парус, ткань мироздания. Словно выстрел из пушки раздался треск сломавшейся мачты. Ошметки парусов наполнились ветром, и трехметровый кусок древесины с привязанной к нему почти незаметной фигуркой человека взмыл в небеса в бессмысленном полете. Корабль закрутила на месте, гигантская волна опрокинула корпус каравеллы и, навалившись, разорвала в своей утробе бешеными потоками воды. А ветер рванул вслед за поднявшейся в небеса человеческой фигуркой, но, видимо, юноша пришелся по нраву духам моря, которые, поймав его холодными, но нежными руками, выкинули на берег за границу холодных волн. Ветер бессильно взвыл, снова и снова пытаясь оторвать от песчаного берега человека, радостно улыбающегося небу. Сквозь прорехи в разорванных облаках на землю с холодным любопытством глядели звезды. Минуло еще 5 лет. Шторм впитал в себя холод арктических льдов, испил полной чаши ужас и страх сотен людей, утопив их ненадежные скорлупки корабли, и познал вкус чужого отчаяния, прекрасного, как северное сияние, и незамутненного, как небо над льдами. Он стал холодным бураном на просторах степей и предгорий, бураном, при котором небо пронзительно и бездонно, а холодный ветер выдувает жизнь из человека, застигнутого в поле в темный для несчастного час. Однажды он обрушился на деревеньку. Дома и сараи разметала пляшущая земля. И ветер накинулся на несчастных, напуганных буйством стихий крестьян. Их не спасли ни костры, спешно разводимые мужчинами, ни теплые одежды. И даже те, не сдающиеся ни на миг люди, что попытались укрыться от хладного бурана в чревах убитых животных, навеки застывали в своих страшных саванах. Они встретились вновь. Молодой мужчина, на вершине покинутой обитателями башни с непонятным свертком за спиной, и страшный ледяной буран. Как в первый раз, буран рванулся к своей жертве, и в этот раз сил его хватало не только на то, чтобы оторвать от камня легкого человека, но и на то, чтобы разметать по камням саму башню. Он поднял своего противника повыше, чтобы насладиться его страхом, чтобы тот успел осознать всю тщетность своей жизни, пока падает на острые камни. Но мужчина хохотал ему в лицо, хохотал, купаясь в потоках обжигающего ветра. В смехе не было болезненного надлома безумства, не было отчаяния и боли. Только чистый восторг и радость, что только раздували пламя ненависти ветра. Он метнул человека вниз, надеясь увидеть, как тот расплескается красными каплями на обломках скал. Но тут странный сверток за спиной мужчины раскрылся, и 2 крыла странной формы вцепились в ставший вдруг твердым воздух. И страшно скрипя от напряжения, вырвались из власти земного притяжения, скользя над камнями. Мужчина развернулся, облетев острый шпиль башни, и устремился в самое сердце бурана, словно увидел бесплотный ветер. Буран, воя от ярости, кинулся навстречу, чтобы сломать, разорвать, разметать наглеца с 2 жалкими шелковыми крыльями. Но удары ветра уходили в пустоту, рассекая валуны, как рассекает спелое яблоко острый меч. Мужчина оседлал непокорный ветер, а тот бессильно бился о стену ущелья в бесплодных попытках сбросить наглеца. И тут он рванул в небеса в последней надежде, что всадник устанет, сорвется, просто исчезнет, оставив свободолюбивый ветер наедине с его позором. «Выше!» — прокричал сквозь ревущие потоки ветра смеющийся мужчина. «Еще выше и быстрее!» И ветер... Ветер взглянул в небеса и, расхохотавшись, рванул навстречу далеким звездам. Они летели вместе, человек и его ветер. Ветер и его человек, 2 счастливых от острова, ни с чем не сравнимого ощущения полноты жизни. Они поднимались все выше и выше, у человека шла кровь из глаз и ушей, ветер все чаще проваливался, теряя свои вихри и потоки, пустота растворяла его, как горячая вода кусок сахара. И пробив тонкую пленку, теряя саму суть того, что давало им двоим жизнь, человек и его ветер, ветер и его человек взглянули в бездну. И бездна посмотрела на них в ответ. Прошли года. Старики рассказывают внукам сказки о страшных временах, когда зимний ветер мог выдуть жизнь из дома с плохо закрытыми ставнями, а с неба иногда падают маленькие кусочки разноцветного шелка.
Странная сказка, Филин.
Какая есть, Самум, какая есть. Где твой человек, ветер?
Филин, проснись! Филин, тут ЧП! Выстрел через дверь по сигнатуре в голову. Звон бьющегося стекла, на пол с грохотом падает кирпич. Царапаю на кирпиче ругательство на латыни, прокусываю палец и кидаю обратно, не вставая с кровати. Раздается взрыв, засыпаю. Просыпаюсь в обед довольный и отдохнувший. Оглядываюсь, в двери след от пули, окно разбито.
Морген, что тут случилось?
Страшные, игрока убили.
Их постоянно убивают. Что тут страшного?
Насовсем.
Как насовсем?
Так, смерть привела к удалению персонажа.
А, игрок-то сам жив? Ну, который биологический объект?
Да, вроде жив, но в шоке. Говорят, психотравма.
И все же, я не понимаю, что тут ужасного?
Да ты...
Да я. Ты не забыл, где я был месяц назад? Ты мне лучше скажи, ты не в курсе, что в комнате у меня?
Тебя будили.
Будили? А почему я не помню? Почему неудачно?
Потому что три трупа. Не знаю, почему ты не помнишь. Я, наверное, пока Вов.
Почему?
Филин, ты совсем дурак? Основная причина, почему тут так много народу. Тут можно делать все, что угодно, безнаказанно. Тут могут ломать ногу, и через пару минут ты уже будешь бегать. Можно убить просто так и не сесть в тюрьму на 10 лет. Можно заняться сексом с грязной шлюхой и не подхватить какую-нибудь дрянь.
Можно расстаться с девственностью и еще раз расстаться с девственностью. И еще раз расстаться с девственностью. А потом еще раз расстаться с девственностью. Если ты меня понял, смешной должна быть только четвертая фраза.
Не смешно. Я из игры ухожу, пока тут не решат проблему.
Успокойся, Морген. Лучше скажи, жертва была магом воздуха по имени Карл?
Откуда ты? Ты?
Я. И я больше не буду. Случайно получилось.
Случайно свести с ума человека? Ты что, уебок? Не понимаешь, что это игра? Не понимаешь, что ты наделал?
А что я, мля, наделал? Какой это нахуй для меня игра? Для меня это дурдом пожизненного заключения, из которого выписаться можно только одним словом. Мне душно в этом ебаном кольце равновесия. Душно там, где у людей нет куска души. Тут не живут, играют. Теперь не играют. Теперь, сука, пусть знают, что можно пострадать. Что можно тут сжечь свои пустые мозги.
И поэтому свихнулся игрок, который лично тебе ничего не сделал?
Именно потому и свихнулся. Все как в реальной жизни. Страдают невиновные, награждаются непричастные.
Урод ты, Филин, урод и маньяк.
Игрок Морген Хант удалил вас из списка друзей. Теперь вы не можете отправлять ему сообщение.
Было больно и обидно. А еще очень непонятно, что это вообще было. Почему тот несчастный маг, которого я заставил вырезать себе сердце, обезболив его счастьем, свихнулся? Может, он изначально двинутый был? И почему так отреагировал Морген Хант? Почему его не смущал ни каннибализм, ни мои заскоки? Но вот стоило мне кому-то случайно нанести реальный вред, и он тут же меня оттолкнул. Испугался? Думает, это я специально сделал? В полном душевном раздрае я спустился в зал. Там меня уже ждал Луи.
Многоуважаемый Филин?
Проблемы? Видимо, в голове светлого жреца не вязалось выражение на моем лице и то, что я сейчас должен переходить под длань света.
Мы должны были сегодня встретиться и...
Пить будешь? На лице Луи отразилась тяжесть заданного вопроса из серии. Пить утром в компании свихнувшегося оборотня
который заливает душевную травму с реальным шансом сойти с ума. Буду. Я за закуской. Закажи виски, пиво и жидкого красного перца. На кухне я сначала хотел приветливо улыбнуться поварихе, но понял, что улыбку из себя сейчас не выдавлю, и молча кинул на стол десяток золотых, жестом попросив меня оставить. Особо не заморачиваясь, промыл сердце несчастного мага в холодной воде, нарезал кубиками и кинул обжариваться. Взбил магическим блендером клюкву, добавил туда меда и очень-очень много перца. Вылил полученную смесь на сковородку с уже обжаренным мясом и оставил тушиться минут на 10. Заказав еще всякого острого мяса, взял тарелку с сырной нарезкой и вышел в зал, где Луи задумчиво рассматривал бутылку виски и батарею пивных кружек.
«Заткнись! Мы пьем, проповедник, мы просто пьем!»
Я выпил из горла виски, запил его пивом. Подождал, пока проповедник не сделает то же самое. «Повторяем!» Мы повторили. Принесли закуску. Начали со свиных ребрышек, потом были куриные крылья, которые я ел вместе с костями. Все это молча. К тому времени виски почти закончилось.
«А теперь, мой друг, что склоняет меня к предательству, я тебя хочу угостить особенным блюдом».
Я протянул проповеднику сердце в соусе.
«Попробуй».
«Что это?»
«Сердце добровольца, что отдал его светлому богу».
Я оценил кусочек, заляпав стол. «Вроде неплохо».
«Вкусно. Тебе бы поваром быть».
Луи улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Но тут его лицо перекосило. Видимо, прочитал системное сообщение. Ник изменился.
«Луи, извративший свет. Дезертир света. Уровень 111. Жизнь 22 тысячи. Наложен скрытый неснимаемый дебаф эманации хаоса. Все заклинания жертвы меняются в момент произнесения на иные случайные. Все эффекты и заклинания, накладываемые на жертву, изменяются на случайные».
Я очень не люблю, когда меня чат-бот обращает к свету. Был бы ты нормальным, я бы тебе, может, и поверил. А теперь кушай, это вкусно. Чтобы ты сейчас стал таким вот дезертиром, вчера сошел с ума один человек. Ты его не знаешь. Наверное, он был хорошим. Или плохим. Плевать. Жри чужое безумие.
Я ткнул ему в лицо вилкой с насаженным на нее куском сердца. Луи взревел, вскакивая. Он взмахнул булавой, от удара которой я ушел, шагнув назад. Булава разбила стол пополам. Пивная кружка отправилась в полет, разбившись о молниеносно выхваченный щит. Глядя на то, с какой скоростью бывший жрец им работает, и не скажешь, что бандура под 70 кило весит. Сейчас меня будут очень старательно убивать. Опрокидывая по дороге мебель, игроков и сметая на пол посуду, авось навернется, бегу к лестнице. Главное — успеть добраться до комнаты в таверне. Она должна быть защищена от других игроков, в теории. Успел. Теория оправдалась. Страшно ругаясь, Луи врезался в дверь. С потолка что-то посыпалось.
«Урод! Ты думаешь, что спрятался от меня?»
Раздались звуки удаляющихся шагов. «В зеркало посмотри, интеллигентишка!» Я подумал и добавил. «Вшивый!»
«Божественная сила!»
Раздался рев откуда-то из коридора.
«Ой, дурак!»
Только и успел сказать я, отпрыгивая в сторону от двери.
«Бабах! Бабах! Бабах! Дзынь! Шмяк!»
Это, собственно, дверь, стена, стена, окно и звук удара тела о землю. Поспешно накидываю одежду, рассовываю все важное по карманам плаща, подхватив копье, трансформируюсь и вылетаю на улицу. В общем, комнаты не так уж неуязвимы, как могло показаться раньше. Внизу Луи окружали стражники с оружием на изготовку. Тут бывший жрец вскочил и парой ударов раскидал стражи порядка. От удара булавы и щита они разлетались, словно кегли.
«Урод! Обижает моих стражников!»
Я поднялся над крышей таверны, заложил вираж и, вцепившись лапами в копье, начал падать. Луи почти увернулся от удара. Копье прошло показательно, распоров ему ногу. Мне удар булавы пришелся в грудь, и я отлетел в сторону, принимая человеческий облик. Бывший жрец сделал пару шагов назад, поднял булаву в небо и прокричал: «Исцеление!»
«Команданте, а что это было?»
Стражник с ошалевшим видом стирал с лица кровь. «Ну...» Я задумчиво разглядывал пару сапог, оставшуюся в центре круга, покрытого кровью. В нем загорелось пламя революции, но слабая плоть не смогла выдержать его.
«Кого?»
«Воодушевление. В общем, если придет снова, не обижать. Дать работу и сказать ждать меня. Этот товарищ нам нужен».
«Будет исполнено, команданте!»
Стражник кинул римское приветствие. Я зиганул в ответ, подхватил копье и полетел. Куда? Куда глаза глядят. На душе было погано.